Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура милостивый, аяты с 1 по 9.
Бисмиллахи ррахмани ррахим. Ар-Рахман. Аллама аль-Куран. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Милостивый научил Мухаммада Корану. Создал человека, научил его ясной речи. Солнце и луна ходят согласно предначертанному порядку. Трава и деревья бьют поклоны Аллаху. Он возвел небо и установил весы, чтобы вы не обманывали при взвешивании. Взвешивайте, о люди, по справедливости. Не допускайте недовеса.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Здравствуйте! Я приветствую вас из Тегерана. В эфире видеостриминг гостелерадио Исламской Республики Иран Pars Today. Часы в нашей студии показывают 15 часов и 31 минуту. И в начале краткая сводка новостей. Телеграммы с соболезнованием из разных стран мира в связи с терактом в иранском городе Шираз. Встреча министра иностранных дел Беларуси с Галибафом. Очередные обвинения Блинкена касательно беспилотников в адрес России и Ирана. Очередное предупреждение России сионистскому режиму Израиля о поставках оружия Украине. Гутерриш приветствовал подписание соглашения о демаркации морской границы между Ливаном и сионистским режимом. А теперь подробнее об этих и других новостях. Министерство иностранных дел Турции опубликовало сообщение, в котором решительно осудило террористическую атаку на мавзолей Шах-Чарах в городе Шираз и выразило соболезнования семьям погибших в результате этого инцидента. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также написал сообщение в Твиттер в четверг утром: «Мы решительно осуждаем гнусное и вероломное террористическое нападение на шиитскую святыню в Ширазе». Китай также объявил, что Пекин поддерживает усилия правительства и народа Ирана в борьбе с терроризмом и поддержание национальной безопасности страны. Мао Нин, официальный представитель МИД Китая, заявил, что Пекин потрясен и осуждает теракт, имевший место в Иране. В заявлении МИД Бахрейна расценила террористическое нападение на паломников мавзолея Шах-Чарах в Ширазе как противоречащее всем религиозным, моральным и общественным ценностям и принципам и заявила о своей позиции неприемлемости экстремизма в любой форме насилия и терроризма. Палестинское исламское движение сопротивления Хамас, осудив теракт в Ширазе, в результате которого несколько паломников погибли и были ранены, выразило соболезнования верховному лидеру исламской революции Аятолле Хомейни и народу Ирана. Генеральный секретарь ливанского движения Хизбалла выразил соболезнования верховному лидеру исламской революции и народу Ирана в связи с преступным деянием в мавзолее Ахмада ибн Мусы, мир ему. Саид Хасан Насрулла заявил в четверг, что террористический акт в Ширазе должен стать поводом для большой осведомленности и понимания среди региональных народов. Он далее добавил: «Мировой империализм, поддерживая главарей Даэш в Сирии, Ираке, Афганистане и странах региона, распространил небезопасность». Ранее ООН и большинство стран мира, включая Россию, Пакистан, Армению, Азербайджан, Венесуэлу, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Сирию, Йемен, Ирак и Египет, в отдельных сообщениях осудили этот террористический акт ИГИЛ. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и сопровождающая его делегация встретились в четверг со спикером парламента Ирана Мохаммедом Багером Галибафом. На этой встрече Галибаф поблагодарил белорусское правительство и народ за сочувствие в связи с терактом в Ширазе и сказал: «Важно понимать, какие позиции занимали западники, когда террористы двигались в сторону Европы. И сегодня мы наблюдаем, что террористы находятся в регионе Западной Азии, совершают террористические акты и по этому поводу проявляют двойственное поведение, в то время как основателями террористов ИГИЛ были жители Запада и американцы в регионе». Глава законодательного органа Ирана заявил, что сегодня единство стран и наций, находящихся под гнетущим давлением Запада и Соединенных Штатов, и их совместное сотрудничество является необходимостью и требованием, и добавил: «Мы должны понять, что жители Запада хотят, чтобы обеспечилось их интересы, и поэтому сегодня значительная часть населения мира и значительное число стран, находящихся под жестким влиянием американских западных экономических санкций». Спикер Меджлиса Ирана заявил, что страны Центральной Азии должны расширять торгово-экономические соглашения и сотрудничество в области энергетики, вопросов сельского хозяйства и продовольственной безопасности, технических и научных вопросов, экономического движения для развития стран Евразии. На этой встрече министр иностранных дел Белоруссии выразил сочувствие в связи с терактом в Ширазе и сказал: «Мы осуждаем этот инцидент и хотим, чтобы его организаторы и исполнители понесли наказание за свои действия. Владимир Маккей добавил: «Мы имеем дело с санкциями и незаконным давлением, потому мы считаем страну и народ Ирана своими друзьями и братьями и пытаемся двигаться к стратегическому партнерству. Иран является одним из наших самых важных стратегических партнеров в этом регионе». Министр иностранных дел Беларуси добавил, что расширение парламентского сотрудничества между Ираном и Беларусью может привести к развитию отношений между двух стран. Госсекретарь США Энтони Блинкен повторил обвинение об использовании Россией иранских беспилотников в войне в Украине, которые Тегеран и Москва категорически отрицают. Блинкен, пребывающий с визитом в Канаде, заявил в четверг вечером по местному времени, что использование Россией этих беспилотников для уничтожения украинской инфраструктуры ужасает. Госсекретарь правительства Байдена добавил, что Вашингтон и его союзники найдут способ предотвратить передачу этого оружия. В то время как Америка с начала войны в Украине отправила Украине около 18 миллиардов долларов военной техники, она уже давно обвиняет Иран в отправке беспилотников России в войне в Украине, что категорически отрицается властями Исламской Республики Иран. В отчете Washington Post говорится, что 15 высокопоставленных офицеров в отставке работали в Министерстве обороны Саудовской Аравии. Они получали непомерные зарплаты от саудовских чиновников за свои услуги. Один из них, как сообщается, помог Саудовской Аравии запустить свою программу кибератак. Посол Российской Федерации в оккупированной Палестине Анатолий Викторов еще раз предупредил сионистский режим о любом решении поставить вооружение Киеву и заявил, что Москва считает данное решение недружественным шагом. Также заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев ранее предупреждал, что поставки оружия сионистским режимом Украине будет означать уничтожение отношений Москвы и Тель-Авива. В своем официальном телеграм-канале Медведев написал, что сионистский режим, похоже, намерен поставлять оружие украинскому режиму. Отметим, что отношения между Россией и сионистским режимом ухудшились после начала войны в Украине, в связи с которой сионистский режим принял антироссийскую позицию. В последние дни после предупреждения Москвы и Тель-Авива официальные лица сионистского режима подчеркивали, что Израиль не будет поставлять оружие Украине. Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружения Украине лишь затянут конфликт в этой стране, что будет иметь непредсказуемые последствия. В четверг генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш поприветствовал подписание соглашения о демаркации морской границы между Ливаном и израильским режимом, подчеркнул, что этот шаг вперед может способствовать укреплению стабильности в регионе и процветанию обеих сторон. Об этом сообщает информационное агентство Ирнеи. Сегодня церемония подписания данного соглашения состоялась в четверг во второй половине дня по местному времени в здании временных сил ООН в Ливане, Веннакуре, расположенном на юге Ливана. Спустя несколько месяцев с непрямых переговоров было подписано план между сторонами соглашения о демаркации морских границ между Ливаном и сионистским режимом. Этот документ, который защищает твердую позицию исламского сопротивления, единую позицию ливанской властей и экономические права этой страны от посягательств сионистского режима. Успех Ливана в пограничных переговорах по демаркации границ представляет собой яркий пример завершения роли на поле боя и дипломатии в защите национальных интересов. Полевое могущество наряду с единой позицией дипломатического аппарата в конечном итоге привел к отрезанию рук сионистов от богатств Ливана, которые никогда не привыкли сдаваться региональным странам. Военная сила еще раз сломала рог сионистов, не выстрелил даже ни одной пули. Энергетический кризис в Европе нарастает, как снежный ком, поскольку страны по всему континенту продолжают бороться с растущими затратами и дефицитом в преддверии холодного сезона. Это связано с тем, что Россия продлила срок прекращения поставки газа в Германию из-за технических проблем. На фоне усиления напряженности из-за угрозы России применить ядерное оружие в Украине, журнал «Политика» сообщил, что Соединенные Штаты ускорили размещение своего модернизированного ядерного оружия на базах Организации Североатлантического договора в Европе. Модернизированную ядерную бомбу Б-61-12 планировали доставить в Европу весной 2023 года, но теперь это запланировано на декабрь 2022 года. Об этом сообщили американские чиновники союзникам НАТО на закрытой встрече в Брюсселе. Как пишет издание, это шаг, предусматривающий замену оружия на новую версию в различных хранилищах в Европе для потенциального использования бомбардировщиками и истребителями США и их союзников происходит на фоне усиления напряженности из-за угроз России применить ядерное оружие в Украине и обеспокоенность, что Западу нужно действовать более решительно, чтобы удержать Москву от приступания границ. Последние годы США и НАТО имели большое присутствие вблизи территории России и пограничных районов этой страны под предлогом угрозы Москвы в адрес Запада. С 2014 года отношения Запада и Москвы омрачились по четырем осям. Расширение военного влияния НАТО, прежде всего США вблизи России и Восточной Европы, кризис в Украине, Балтийском море и ситуация в Сирии. С 2014 года США и Евросоюз ввели ряд экономических и финансовых санкций против России, что вызвало ответственную реакцию Москвы. Это были новости. В эфире видеостриминг гостелерадио Исламской Республики Иран «Парс Тудей». Еврокомиссары уклоняются от вопросов о скандале со смертями беженцев. Разоблачающий отчет показывает, что агентство пограничной и береговой охраны ЕС Frontex было причастно к нарушениям прав человека, но пыталось скрыть их. Усилия агентства по вытеснению беженцев от границ ЕС в море привели к тысячам смертей.
По оценкам, в 2020 году в Эгейском море утонуло не менее 2000 беженцев, поскольку они были оттеснены от берегов линии ЕС-службой Frontex, агентством пограничной и береговой охраны блока из 27 стран. Frontex предотвратил въезд в ЕС не менее 40 тысяч просителей убежища, что вопиющим образом нарушает международное право. В отчете ОЛАФ Офиса ЕС по борьбе с мошенничеством сделан вывод о том, что Frontex систематически причастен к нарушениям прав человека. Скандал подняли журналисты в четверг после встречи министров юстиции и внутренних дел ЕС.
My colleague Ylva Johansson in the Home Affairs Council is in charge of such a kind of issue and certainly Frontex. So if you have the opportunity to ask the same question to Ylva Johansson, she will have maybe the possibility to answer to you.
Однако в пятницу комиссар ЕС по внутренним делам Ylva Johansson ответила журналистам только на три несвязанных вопроса, несмотря на то, что многие выстроились в очередь, чтобы задать вопрос о скандале с Frontex. Согласно отчету ОЛАФ, высшее руководство Frontex не только игнорировало признаки нарушения прав человека, но и было соучастником. Бывший глава Frontex Фабрис Ленджери и его команда дали указание смотреть в другую сторону, чтобы не стать свидетелями противодействия. Кроме того, они прикрывали незаконные действия греческих пограничников. Легери ушел в отставку в апреле прошлого года, после того, как стали известны подробности скандала с Frontex. ЕС платит внешним странам миллиарды евро, чтобы те не пропускали беженцев в блок. Судя по всему, такая практика способствует нарушению прав.
It's also very, very concerning the way that some of these deals are being made on a diplomatic level without the contributions of civil society.
Чтобы усугубить несправедливость, министры ЕС пообещали расширить меры поддержки на 4 миллиона украинских беженцев, прибывших в блок, и настаивает на том, что число тех, кто все еще может сюда приехать, не ограничивалось. Группа европейских законодателей из фракции GUE, NGL, известная как «Левая», требует, чтобы на следующей неделе в Европейском парламенте состоялись дебаты по поводу скандала с Frontex.
Поскольку санкции США все еще преследуют иранскую экономику, в последние годы Иран придает большое значение отечественным брендам. Правительство все больше поддерживает компании, работающие в нефтяных секторах в рамках усилий по снижению своей зависимости от доходов от сырой нефти, которые претерпели резкое падение после введения санкций США.
Технологический парк Пардис является домом для крупных технологических фирм, от финтеха до компаний в области медицины и роботехники. Здесь, на 20-м ежегодном саммите Пардис, технопарк Пардис признал заслуги ведущих брендов, внесших значительный вклад в экономический рост страны.
We produce mining, drilling and extraction machinery, including road headers, side dump loaders, conveyors, bolts, as well as junction boxes. Our products are built based on international standards. We're planning to export to other countries, starting from Turkey.
We're producing all of the supplements and medicines that have a high degree of technology based on biotechnology or human medicines, veterinary medicines, and so on.
Технологический парк Пардис, расположенный на западе Тегерана, был запущен в 2001 году с целью оказания финансовой и консультационной поддержки малым предприятиям и коммерциализации их продукции. В настоящее время в его активе 400 компаний, многие из которых превратились в технологических гигантов.
At the park, we try to provide many kind of facilities and services for these companies. Some of them are professional services, including, for example, some kind of consultancies like as legal and financial consultancies, providing some kind of services for them.
Технопарк Пардис прогнозирует, что в этом году общий экспорт продукции его фирм достигнет отметки в 50 миллионов долларов.
These companies now are exporting to more than 30 countries all over the world, and the number of products which are exporting now is more than 100 high-tech products. And this is a brilliant achievement for us in this situation, and also according to the sanction, these companies now are exporting to other countries.
Поскольку санкции США все еще преследуют иранскую экономику, в последние годы страна придает большое значение отечественным брендам. Правительство все больше поддерживает компании, работающие в нефтяных секторах, в рамках усилий по снижению своей зависимости от доходов от сырой нефти, которые потерпели резкое падение после введения санкций США. Каждый из этих брендов начинался как небольшой стартап и вырос, сделав себе имя на рынке. Технопарк Пардис говорит, что продолжает помогать научно-инновационным компаниям развиваться, полагая, что это приведет к более устойчивой экономике, которая будет защищена от взлетов и падений нефтяного сектора.
В эфире видеостриминг гостелерадио Исламской Республики Иран Pars Today. Опасения по поводу возможной рецессии в еврозоне растут, поскольку экономическая активность снова упала в сентябре. Это третий месяц подряд инфляции в еврозоне, в основном вызванная ростом цен на энергоносители, в августе уже превысила 9%. Это рекордный показатель. В эфире видеостриминг Гостелерадио Исламской Республики Иран Парстуды. И я хочу напомнить вам, что вы можете присоединиться к нашему телеграм-каналу «Собачка Парстуды Рашен». Также вы можете ознакомиться с этими и другими новостями на нашем сайте parstoday.com/ru. У нас есть еще несколько секунд, и я бы хотела для зрителей, которые только что присоединились, напомнить краткую сводку новостей сегодня. Телеграммы соболезнований из разных стран мира в связи с терактом в городе Шираз, Иран. Встреча министра иностранных дел Белоруссии с Галибафом. Очередные обвинения Блинкена касательно беспилотников в адрес России и Ирана. Очередное предупреждение России сионистскому режиму Израиля о поставках оружия в Украину. Гутерриш приветствовал подписание соглашения о демаркации морских границ между Ливаном и сионистским режимом. Берегите себя. Всего доброго.
Единство в исламском мире. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаю вашему вниманию очередную передачу из цикла «Единство в исламском мире». В двух предыдущих передачах мы рассказали о том, как формировалась идея создания Всемирной ассамблеи сближения исламских мазхабов среди шиитов и суннитов и роли этого в упрочении единства мусульман. Мы конкретно поговорили об идеях и воззрениях двух личностей, основоположников этого сближения, великого египетского муфтия шейха Махмуда Шалтута, который возглавлял на тот момент Аль-Асхар, и великого шиитского муджтахида Аятуллы Броджерди. В предыдущей передаче мы рассказали, что тенденция этих двух великих улемов к сближению исламских мазхабов, в частности известная и важная фетва шейха Махмуда Шалтута, сыграли весьма эффективную роль в сближении мусульман и закладке теоретической основы исламского единства. Согласно этой фетве, последователи четырех суннитских мазхабов могут следовать в вопросах фикха другим мазхабам, в том числе джафаритскому, то есть следовать фетвам шиитских муджтахидов. В нашей сегодняшней передаче мы хотим рассказать о теоретических основах двух заблудших течений в исламе – британском шиизме и суннитском такфиризме. О том, как они формировались, как формировалась их теоретическая основа и направленность. Эти заблудшие секты, перечеркнув все усилия Аятуллы Броджерди и шейха Шалтута, сыграли главную роль в создании раскола и кровопролития между мусульманами. Такфириты или салафиты представляют собой одно из идеологических и политических течений среди суннитов, которые не разделяли и не разделяют идею сближения мусульманских мазхабов, за которую столько боролся шейх Махмуд Шалтут. Они не только не признали фетву шейха Махмуда Шалтута, но и вынесли свой вердикт, в котором признали убийство шиитов, якобы отвечающим законам ислама, раздув тем самым пламя войны между правоверными. Салафизм – это заблудшая идеологическая школа в исламе, которая принимает за основу действия и убеждения асхабов и табиинов, не вникая, правда, в достоверность хадисов, в которых повествуется о них. Эта школа признана заблудшей по ряду причин, в том числе ввиду того, что они выходят за рамки норм и правил фикха четырех признанных суннитских масхабов. Не имея четкого представления об асхабах и табиинах, они позволяют себе выносить радикальные и экстремистские фетвы и много других причин. Нельзя сказать, что салафизм появился на пустом месте, у него, безусловно, есть исторические корни. Идея салафизма или попытка использования ислама в экстремистских целях зародилась в X-XI веках. Чуть позже Ибн Таймия и его ученики создали теоретическую основу заблудших убеждений и передали Мухаммаду ибн Абдуль-Вахабу, который вместе с Мухаммадом ибн Саудом поделили Аравийский полуостров. Один возглавил политическое руководство, другой отвечал за идеологические вопросы. Сегодня руководство Саудовской Аравии, оказывая всяческое покровительство салафизму, в очередной раз пробудило эту секту раскола и травли мусульман. Ввиду того, что Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб удалось внедрить идеи салафизма при создании государства Саудовской Аравии, эта секта также известна как ваххабитская. Салафизм и ваххабизм называют такфиритским ввиду того, что последователи этой секты называют неверным всякого, кто мыслит не так, как они, как следствие признавая себя единственно правильными. Кровь других мусульман, не разделяющих их мнение, они считают дозволенной. В современную эпоху салафизм попытался реформировать свои теоретические основы, чтобы адаптироваться современными условиями, и не последнюю роль в этом сыграл Юсуф Абдуллах Аль-Кардави. Поставив под вопрос фетву шейха Махмуда Шалтута, он возродил движение против шиизма в исламском мире. На одной из встреч с египетской молодежью, которую проводил возглавляемый им союз под девизом «Будущие улемы», Кардави сказал: «Шейх Махмуд Шалтут не издавал никакой фетвы, которая бы признавала дозволенным следовать джафаритскому фикху». Когда его попросили прокомментировать фетву великого богослова, Кардави заявил: «Принесите мне эту фетву, если она есть. В какой книге шейх Шалтут приводит эту фетву? Я не видел такой фетвы. Кто из вас может утверждать, что видел эту фетву в какой-нибудь книге или журнале?» В другом месте Кардави утверждает: «Я долгие годы жил рядом с шейхом Шалтутом и был одним из его приближенных. Я не видел и не слышал такой фетвы. Я составил и подготовил к печати 4 книги шейха Шалтута. Мне помогал бывший ректор Исламского университета в Исламабаде. В предисловии первого издания книги шейха Шалтута выражена благодарность мне и ему». Следует все же отметить, что сомнения, которые сеет Кардави и другие салафитские ученые относительно исторической фетвы шейха Махмуда Шалтута, исторически и документально не обоснованы, потому что все факты свидетельствуют об обратном. Египетская газета «Аль-Башайр» от 14 марта 2009 года со ссылкой на одного из видных улемов и ученых Аль-Асхара шейха Кутба пишет, что Кардави и его исламабадский соратник собрали не все сочинения и труды шейха Шалтута. И никто не может отрицать, что и до шейха Шалтута в египетском Аль-Асхаре преподавались джафаритские и зейдитские фикхи. На следующий день на сайте «Ислам онлайн» появилась статья, написанная шейхом Асамом Талимом под заголовком «Шейх Шалтут разрешил следовать в вопросах фикха джафаритскому масхабу». Автор статьи написал: «Я не хочу здесь спорить на тему о том, насколько правильной или нет является фетва шейха Шалтута. Я хочу поговорить о том, была ли такая фетва или нет, и привести доводы». Да, действительно, шейх Шалтут издал такую фетву. Эта фетва напечатана в газете «Рисалат-аль-Ислам», которая выходила при Институте сближения исламских масхабов «Дар-ат-Такриб Байн-аль-Мазахиб аль-Исламия» в Каире под заголовком «Историческая фетва». Редактор газеты в предисловии к статье в том номере написал: «Я посвящаю первые страницы газеты историческому событию, порожденному фетвой великого ученого-богослова, главы Аль-Асхар шейха Махмуда Шалтута. Да продлит Аллах его жизнь, а исламской умме позволит воспользоваться его чистыми наукой и знаниями. Далее шейх Асам пишет в своей статье: очевидно, что шейх Шалтут верил в свою фетву. Ошибается тот, кто думает, что шейх Шалтут издал эту фетву и отложил в сторону. Через некоторое время после того, как шейх Шалтут издал эту фетву, газета «Аль-Маджтама Аль-Араби» напечатала эксклюзивное интервью с шейхом. Эту беседу полностью ретранслировала газета «Аль-Ахрам». Автор статьи в заключении заявляет, что несмотря на усилия Аль-Асхара, не удалось собрать все труды и сочинения шейха Шалтута. Следовательно, когда Кардави и его исламабадский соратник говорят, что не видели данные фетвы шейха Шалтута, это связано с тем, что Асаль и Кардави отправились в Катар в 60-х годах, а шейх Шалтут скончался в 1963 году. В этот период были изданы многочисленные статьи и выступления шейха Шалтута, многие из которых не изучены до сих пор. Материал, которым занимались Кардави и его исламабадский соратник, связан с трудами и произведениями шейха Махмуда Шалтута до его исторической фетвы. Поэтому вполне очевидно, что шейх не произнес еще той фетвы, чтобы они могли утверждать о ее существовании. Вражда с шиизмом считается одной из главных особенностей такфиризма, а это, в свою очередь, создает предпосылки для создания раскола, войны и кровопролития среди мусульман. В числе претензий, которые выдвигают такфириты против шиитов, является ложное утверждение о том, что шииты якобы считают, что Коран является искаженным. Когда последователи какого-то мазхаба обвиняют в том, что они не верят в достоверность и подлинность Корана, обвинить их во всех других грехах не составит труда. А ведь все великие шиитские улемы, без исключения, от шейха Садука до современников имама Хомейни и его учеников, таких как Аятулла Маарифат, да распространится на них милость Аллаха, подчеркивают подлинность Корана и его неискаженность. В числе другой клеветы салафитов в адрес шиитов является обвинение шиизма в том, что он якобы придерживается еврейских учений. Об этом они обычно упоминают, когда приводят рассказ об Абдулле ибн Саба. Согласно этому выдуманному рассказу, некий иудей из числа жителей Йемена, который принял ислам, впервые сформулировал шиитские идеи согласно иудейским учениям, и таким образом его называют основателем шиизма. Некоторые салафитские ученые, в том числе Саад Махди аль-Хашими, который преподает в Мекканском университете, Умм-аль-Кура, ссылаясь на этот выдуманный рассказ, утверждает, что пересказчиками шиитских хадисов являются иудеи. Аллам и Аскари, да распространится на него милость Аллаха, в своем исследовании доказал, что Абдулла ибн Саба является выдуманной личностью. Все остальные ложные обвинения салафитов в адрес шиитов строятся на этих двух или вокруг них. Однако не только такфириты, не только суннитские ответвления занимаются расколом в исламской умме. Есть сторонники раскола и среди шиитских ответвлений, которые придерживаются идеи оскорбления выдающихся личностей ислама и асхабов пророка и таким образом разжигают пламя войны и раскола среди мусульман. Таким является британский шиизм. Сторонники данного заблудшего течения посредством всех видов средств массовой информации показывают людей в одежде шиитских богословов, которые открыто оскорбляют святость не только суннитов, но и шиитов. В качестве примера можно назвать личность, которая во время одного из выступлений по телевидению оскорбил супругу пророка Аишу, которая пользуется особым уважением среди суннитов, чем навлек гнев и ярость суннитов на шиитов, особенно в арабских странах. Кувейт лишил этого человека подданства, а экстремисты установили гонорар за его голову. Хотя, по мнению многих обозревателей, человек, который в одежде шиитских богословов выступает по телевидению и подстрекает чувства мусульман, не имеет ничего общего с духовенством. Сбежав из Кувейта, он нашел убежище в Британии, где его приютили и согрели, и, облачив богословские одежды, стали спонсировать его псевдопроповеди, в которых он, клевещая на мусульман, разжигает среди суннитов ненависть к шиитам. Очевидно, что в эти дни, когда весь имперский мир ополчился против ислама с целью уничтожить эту божественную религию, такого рода действия и прочие сектантские и конфессиональные действия с целью создать хаос среди исламских сообществ, несомненно, представляют собой метод империализма. Поэтому это течение справедливо получило название «британский или английский шиизм». В то же время не следует забывать положительную и объединяющую роль некоторых политических и религиозных личностей и кругов, которые сводят на нет эти заговоры и усердствуют в русле упрочения единства среди мусульман. В качестве примера можно назвать великого лидера исламской революции, его светлость Аятулла Хаменеи, который в ответ на просьбу шиитских улемов Саудовской Аравии издать фетву относительно оскорбления супруги пророка Аиши в лице шиитского марджиета издал историческую фетву. Оскорбление символики того, что свято для братьев-суннитов, в том числе оскорбление супруги пророка ислама, является запрещенным по шариату харамом. Это касается жен всех пророков, в том числе господина пророков, великодушного пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. Эта фетва нашла широкий резонанс и одобрение в исламском мире, в том числе Аль-Асхари, в вузах арабских государств, среди выдающихся исламских личностей всего мира, и положила конец межэтническим распрям в исламском сообществе на эту тему. Эту инициативу поддержали и другие великие шиитские высшие мучтахиды, такие как Аятулла Макарем Ширази, Аятулла Саид Саддык Рухани, а также богословы шиитских научных духовных академий. В свою очередь, университет Аль-Асхар в качестве ответной реакции пригласил шиитских богословов посетить вуз и ознакомиться с его работой. Данное решение Аль-Асхара было воспринято по-разному. Несмотря на то, что такфиритские улемы приняли в штыки такую инициативу, проректор Аль-Асхара Аббас Шаман сказал: «Шиитский масхаб является одним из признанных масхабов ислама, и шииты являются мусульманами. Аль-Асхар не ставит под сомнение веру мусульманина, и данный исламский центр признает шиитов 12 имамов и шиитов-зидитов в числе официальных масхабов ислама. На эту тему написаны и защищены многие работы на соискание ученых степеней магистратуры и аспирантуры, и они хранятся в библиотеке Аль-Асхара. Все улемы Аль-Асхара признают тот факт, что шииты являются одним из мусульманских масхабов, и в этом свете следует рассматривать приглашение шиитских ученых и богословов для участия в форумах и встречах.
Здравствуйте, доктор! Что нельзя делать перед сном? Сон очень важен для каждого человека. Во время ночного отдыха человеческий организм восстанавливает потраченные за день силы. За ночь люди успокаиваются, рождаются заново. Не зря говорят, что утро вечера мудренее. Поэтому очень важно правильно организовать ночной отдых. Есть вещи, которыми не стоит заниматься перед сном, потому что они могут стать причиной беспокойства во время отдыха, а это уже может привести, в свою очередь, к переутомлению и недосыпанию. Перед сном нельзя Первое. Принимать неправильные медицинские препараты. Что это значит? Лучше спросить лечащего врача или фармацевта в аптеке о правильных препаратах, противозастойных и антигистаминных. Второе. Работа за компьютером. Работать за компьютером – дело в том, что ученые установили, что синие лучи экранов мониторов, ноутбуков, смартфонов и других устройств подавляют уровень мелатонина в человеческом организме. В результате могут нарушиться биологические часы и увеличиться риск ожирения. При острой необходимости работы за компьютером лучше всего за час до сна отложить дела, а утром встать на час раньше и доделать работу. В современной технике установлены специальные программы, которые позволяют регулировать яркость монитора. Воспользовавшись такими программами, следует максимально затемнить экран. Третье. Не стоит устраивать себе горячие ванны. Во время ночного отдыха температура понижается, чтобы компенсировать бездействие и рационально распределить силы и энергию. Горячая вода дает свое тепло человеческому телу, повышая его температуру. Если сразу лечь в постель после купания, то сон может быть беспокойным. Поэтому принимать горячие ванны следует хотя бы за час до отхода ко сну. Четвертое. Обильно перекусывать. Например, стакан теплого молока или чая с одной-двумя печеньками, яблоко, баночка йогурта. Тяжелую, острую, соленую пищу не рекомендуется и даже запрещается принимать перед сном. Желудок всю ночь будет работать или просто болеть. Пятое. Нервничать, ссориться или ругаться. Взбудораженные нервы – это прямой и самый короткий путь к бессонной ночи. Утром можно не узнать себя в зеркале, расстроиться еще больше, на работу прийти расстроенным и злым, а там недалеко и до конфликтных ситуаций с коллегами и начальством. Шестое. Ходить в спортивный зал, интенсивно тренироваться. Физическая нагрузка помогает вырабатываться в организме адреналину, который оказывает стимулирующее действие на все системы организма. При невозможности отложить тренировку, следует хотя бы перенести ее на более раннее время. Сон является основой нормальной жизнедеятельности человека. Устойчивая нервная система помогает стойко переносить все невзгоды и двигаться вперед к поставленным целям и задачам.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.